Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. И проверьте на всякий случай. Наверняка вы подписаны на канал Breakfast Show, но проверьте, подписаны ли вы на Breakfast Show, ну, для того, чтобы как можно больше людей видели, в том числе наш разговор со замечательным журналистом Станиславом Кучером, который присоединяется к нам сегодня. И мы ему очень за это благодарны. Станислав, здравствуйте.
Александра, здравствуйте, всем привет.
Ну, конечно, мы только что говорили о чудесах, каких-то рождественских, новогодних, каких угодно чудесах, но вот как Станислав только что сказал, его бабушка говорила, что чудеса – это дело рукотворное. А что же там рукотворное в Берлине? Может быть, что-то есть, какие-то чудеса? Все-таки прошел второй раунд переговоров с представителями европейских стран, представителями США и представителями Украины, в первую очередь, что самое главное, и обсуждали как раз все те самые острые вопросы, как Дональд Трамп говорит, что максимально приблизились к решению, но обсуждали обновленный мирный план, сокращенный с 28 до 20 пунктов, и Владимир Зеленский сказал, что сначала США передадут этот мирный план, эти предложения Москве, а затем уже проведут новый раунд консультаций с Украиной. Предварительно говорилось о том, что в Майами будут встречи, вот из Берлина в Майами через какие-то предложения Москве. Но если убрать вот эти вот все дипломатические формулы, значительный прогресс, что в Берлине реально изменилось по существу? Изменилось ли вообще что-то?
Саша, давай честно признаем, и в канун тем более рождественских и новогодних праздников будем предельно откровенны друг с другом и с нашими зрителями. А вот что такое работа журналиста в эфире YouTube-канала, телевизионного канала сейчас? Это инфотейнмент, да, то есть это информирование и развлечение, сочетание и того, и другого. Так вот, на нашу долю сейчас попадает в первую очередь, конечно, развлечение, а не информирование, потому что с точки зрения информирования, информировать, прямо скажем, нечем. Ну, нет таких супер, с которыми можно было бы поделиться, сказать, что это волшебный инсайт, который сейчас изменит вообще все, и поэтому бросайте все и слушайте. Хорошо, это мой канал, да? Но в первую очередь, наверное, за тем, чтобы получить некую терапию, а заодно посмотреть, вот из чистого любопытства, как эти журналисты или журналюги, для многих из вас, будут выкручиваться каждый раз, будучи вынужденными комментировать вещи, которые, по идее, они уже 100 раз комментировали. Да? То есть вот вся история с переговорами по мирной сделке с Украиной, это, конечно же, самое большое испытание на профессионализм журналистов, обозревателей, публицистов. Вот как этот будет комментировать? Ну-ка, давайте посмотрим, а как сейчас Невзоров? Что он скажет нового по сравнению с тем, что он говорил, учитывая, что он в эфире почти каждый день? А что Плющев скажет? А что там Кучер с Филипенко? Ну, и так далее, и тому подобное. Это просто необходимо признать, и вот признаться в этом нашим зрителям. Это первое. Второе, что касается, понятно, что тем не менее все и журналисты в том числе стараются максимально повышать градус интриги. Что вот смотрите, вот-вот, ну вот сейчас все-таки наконец все разрешится. Но вот посмотрите, сейчас эти пошли навстречу, а теперь эти, а теперь те. В реальности, если отбросить все лишнее, все эмоции, все дипломатические формулировки, то, конечно, принципиально пока не изменилось вообще ничего. Война как шла, так и идет. Путинские генералы, унижая таким образом самого Путина, рапортуют о взятии Купянска, точнее Купинска. Зеленский фотографируется там, тем самым просто смешивая Путина уж не знаю с чем. Даже Z-военкоры переживают по этому поводу и говорят, как же так, в канун переговоров Зеленский унижает партнера по переговорам, они называют Путина партнером по переговорам. Они пишут, Z-военкоры признаются в этом, да? И в итоге на самих переговорах снова сталкиваются позиции, которые не могут пересечься. То есть красная линия Украины и красная линия России. И вот сейчас ты рассказал о том, что до 20 пунктов сократили мирный план. Но до 20 пунктов сократили мирный план не американцы, сократили его украинцы и европейцы. подготовив этот мирный план, несколько дней назад об этом стало известно. И было совершенно так же ясно, что Зеленский не собирается, ну точнее, Украина не собирается выводить войска из контролируемой ими части Донбасса. Да, появилась новость о том, что готовы вывести войска в том случае, если Россия выведет войска примерно так же. Ушаков же накануне заявил, что нет, Россия войска выводить не собирается, и вообще эта территория, даже если она будет названа демилитаризованная, свободно-экономическая, какие еще там формулировки звучат, она все равно будет управляться Россией. Это цитата помощника президента Ушакова. То есть позиция России остается неизменной. Соответственно, о чем можно говорить, о каком прогрессе? Вот сейчас эти 20, да, опять же, были разные утечки из переговоров в Берлине. В частности, американские газеты, европейские цитировали источники. Источником это на самом деле был Уитков, который говорил, что с одной стороны все хорошо, с другой стороны все очень сложно, потому что американская сторона не готова принять поправки, корректировки, внесенные украинской стороной. Собственно говоря, в результате все, кому не лень, уже сказали, что на самом деле там не американская делегация ведет переговоры с Зеленским, Мерцем и прочими партнерами европейскими, а российская делегация. И Уитков просто транслирует тезисы Путина, Ушакова, Дмитриева, всей компании. А Путин и Ушаков сказали, что нет, Россия – это финальные требования России, вот этот план 20, 28 пунктов, и никуда Россия дальше не сдвинется. Поэтому, когда сейчас Трамп пишет, что переговоры идут успешно, что он доволен результатами переговоров, когда об этом же говорит Зеленский, это, конечно, в первую очередь сотрясание воздуха. Хорошее, приятное сотрясание воздуха. Потому что когда и Трамп, и Зеленский, и европейские партнеры говорят, что мы так близки, как никогда, что вот-вот, что вот практически, вот уже все. Но это хорошо, это приятно, здорово. Мы все будем рады. Я буду счастлив, если действительно в ближайшие же дни будет принят документ, который устроит и Украину, и Соединенные Штаты, и Россию вдруг, да? И война прекратится. Ну, конечно, мы все будем рады. Но как политический обозреватель, я вынужден в данном случае демонстрировать скепсис, основанный на том, что было до сих пор. И более того, я, ну давай пофантазируем просто. Ну хорошо, допустим, Трампу удастся сейчас продавить Зеленского и подтолкнуть его к обещанию в одностороннем порядке вывести войска с территории, которую они контролируют на Донбассе. Опять же, есть Конституция Украины. Зеленский не может взять и просто отдать эту часть под управление России. Да? И Зеленский сам об этом уже не раз говорил. Необходим референдум, необходимо изменение в ту самую Конституцию, необходимо голосование в Раде. Все эти процедуры должны происходить в режиме прекращения огня. Зеленский говорил уже о том, что он готов дать поручение той же Раде, уже дал поручение разработать законодательную основу для проведения референдума в условиях военного положения. Ну, то есть положение может быть военное, но при этом должно быть прекращение огня. В условиях, когда война идет, совершенно понятно, что нет никаких вариантов, не реально. Опс, извини, я тут прям начал говорить, и у меня в этот момент стул начал торжественно подо мной опускаться. Вероятно, потому что даже уже техника, мебель не выдерживает и считает, ну сколько же можно уже об этом, об одном и том же говорить, да? Так вот,
Ну,
сейчас нормально с
да,
этим
нет, но
аккаунтом,
все-таки,
ничего?
да, все отлично, все
Все в
отлично.
порядке? Так вот. Я к тому, что на сегодняшний момент чудо, очень сложно ожидать чуда, что оно произойдет. Опять же, когда сообщают стороны, что все, документ сейчас будет передан российской стороне, ну давайте подождем, давайте посмотрим, что будет. Вот один раз уже Кушнер с Уитковым летали в Кремль, послушали Путина, уехали вообще ни с чем, с очередным ультиматумом Трампу. И Трамп, собственно говоря, этому ультиматуму последовал, начал давить на Зеленского, начал давить на европейских лидеров. Я думаю, что очень многое будет зависеть сейчас от пятничной, намеченной на пятницу встречи в Брюсселе, как раз европейцам, на которой они определятся, что они будут делать и как они будут помогать Украине. Вот от этой встречи будет зависеть куда больше, чем от уже закончившихся переговоров в Берлине.
А вот как раз Уитков и Кушнер переговоры в Берлине, два раунда переговоров вели не Госдепартамент и даже не Пентагон, хотя Пентагон тоже странновато, а тандем Уитков-Кушнер, не Марко Рубио. Вот замечательная вот эта вот фотография, по-моему, она из Vanity Fair, из статья только что вышла Vanity Fair, совершенно огненное интервью с руководителем администрации Белого дома Сьюзи Уайлс, там много-много всего интересного, но я бы обратила внимание на фотографию грустно смотрящего в окно Марко Рубио, который смотрит куда-то вдаль, но не в сторону Берлина. Его там не было, а были именно Уитков и Кушнер. Уитков, да, спецпосланник Дональда Трампа, действительно, а Кушнер человек с должностью зять президента. Вот именно они ключевые посредники, именно они действительно летали в Москву, 5 часов слушали, что им рассказывал Владимир Путин. Ну, по поводу Рубио звучали разные варианты. Рубио, он, во-первых, персона нон грата в Китае, ему запрещен, официально запрещен въезд в Китай. Интересно, что будет в апреле, поедет ли госсекретарь на переговоры в Китай, которые анонсировал Дональд Трамп с Си Цзиньпином. Но были также предположения о том, что с него не сняты санкции России, поэтому он якобы не отправился в Москву, хотя Кирилл Дмитриев это не остановил. Кирилл Дмитриев, на которого тоже санкции, у него есть санкции в США, тем не менее Кирилл Дмитриев в Майами летает с завидной периодичностью, летал все это время. Так вот, вот эта связка Уитков-Кушнер. Каким образом, почему сейчас Марко Рубио так отодвинут на задний план и только вот грустно смотрит в окно в статье Vanity Fair?
Ну, смотри, есть абсолютно, есть константа, есть очевидность. Трамп поставлен, повторяю, я в этом ни секунды не сомневаюсь, перед ультиматумом. Ультиматум поставил Путин. Еще раз, или он, или я, в смысле, или Зеленский, или Путин, или сотрудничество с одним, или с другим. Или с Европой ты, Трамп, да? Или со мной будем пилить деньги, договариваться и так далее. Или ты со мной договариваешься сейчас, или большая война в Европе, которую я в любом случае развяжу. Вот примерно, на мой взгляд, еще раз, по моему убеждению, да, я отчасти основываюсь на некой информации, но и закрытой, и открытой, но вот по моему убеждению, именно так выглядит ситуация. Есть ультиматум Путину. Путину и Трампу. Дальше. Есть уверенность Трампа, просто убежденность в том, что Путина дальше не продавить. То, что максимум, на который Путин мог согласиться, он уже согласился. То есть прекращение огня при условии и выборов в ближайшее время, более того, выборов, в которых Зеленский не будет участвовать. Но это уже как бы вопрос второстепенный. Но первостепенный вопрос – вывод украинских войск с территории Донбасса. И тогда, да, можно объявить формально о создании там какой-то демилитаризованной зоны, при том, что российские войска там будут оставаться. Они будут называться не армия России, а Росгвардии. Вот она грандиозная разница. Да? То есть мы, конечно, понимаем, что росгвардейцы – это такие милые товарищи, практически дружинники, которые будут там бродить, ни в один танк БТР не сядут, и автоматы у них будут с резиновыми пулями. Да? Ну, то есть понятно, что Россия хочет при этом сохранять контроль, управление, над Донбассом, иначе Путин просто никак эту идею собственному же народу и собственным элитам, что еще более для него важнее, не сможет продать. Ну, просто никак. Поэтому Путин все, он дальше никуда не пойдет. Это убежденность Трампа, что Путина невозможно дальше нагнуть. А что Путина устроит любой вариант. Захочет продолжение войны, прекрасно будет продолжать сколько угодно, ему людей не жаль. Сейчас, если будет заключен мир, то на его условиях. Вот и все. Трамп понимает, Путина не продавить, значит, остается давить на Зеленского, значит, остается давить на лидеров Европы. Как на них можно давить? Только, опять же, экономически. Ну, то есть, кнут и пряник. Кнут заключается в том, что хорошо, тогда мы самоустраняемся, уходим из НАТО, вы вообще остаетесь без нас, да? А экономически, с тем, что, ну хорошо, мы зато будем восстанавливать сейчас Украину, пытаться уговорить Зеленского, что зато мы все восстановим, сделаем город-сад, Южная Корея будет облизываться и завидовать, глядя на то, что происходит с Украиной. Вот примерно это. То у нас со стороны Трампа главный по связям с бизнесом. Это Кушнер как раз. Он отвечает за связи Трампа с бизнесом и внутри самих Соединенных Штатов Америки, и за пределами Соединенных Штатов, и на Ближнем Востоке, и так далее, и тому подобное. Поэтому Кушнер в данном случае не только зять Трампа, но и символ как раз вот этой бизнес-составляющей переговоров. Раз. Дальше. Ну, понятно, что зять Трампа, то есть все-таки человек, которому Трамп лично доверяет. В то время как это своеобразный такой месседж для, опять же, для Путина и для всей российской компании, что раз вот он ему лично доверяет, значит, а Кушнер, он проявил себя как сторонник плана Уиткофа, значит, все хорошо, значит, спокойно мы проводим ту линию, о которой мы с тобой, Владимир, договорились. Вот примерно так. Поэтому, еще раз, что делает там Кушнер, ну, совершенно понятно. Точно так же, как Уитков. Почему Рубио при этом в стороне? Ну, опять же, понятно, потому что в условиях, когда Трампу предъявлен ультиматум, и Путин прекрасно знает позицию Рубио, я уверен, что там в том числе оговаривался и... Ну, а Рубио можно пока подвинуть, Рубио только мешает, Рубио слишком жесткий, не надо, не нужен нам Рубио. Вот примерно это наверняка звучало. При этом, обрати внимание, что Рубио-то участвовал в, например, переговорах с украинской делегацией, с Рустемом Умеровым в
В
Майами,
Женеве.
и в Женеве, и в Майами участвовал. Его там видели за столом, поэтому все в порядке. У меня тут, извини, продолжает как раз просто удивительным образом работать. А как только я начинаю продолжаю тему комментировать, вот прям тут же продолжает реагировать мебель. Такое ощущение, что просто говорит, хватит, хватит, переходите уже к каким-то другим вещам. Но я понимаю, что вещи действительно важные, поэтому на них придется еще задержаться. Здесь, понимаешь, есть еще один важный момент. И момент, он вот какой. Я даже могу процитировать в этом смысле экономиста Владислава Иноземцева. Только что у меня, кстати, на канале с ним вышло большое очень интервью, где как раз он рассказывает о том, что происходит с российскими активами в Европе, как идет борьба, кто этими активами будет владеть, что может сделать Европа для поддержки Украины, почему она этого не делает, потому что у Европы денег навалом, на самом деле Европа легко может спасти Украину от российской агрессии, даже если Соединенные Штаты полностью устранятся. Я почему сейчас Иноземцева вспомнил, не для того, и не только, точнее, для того, чтобы пропиарить-то мое с ним интервью, а потому что он очень хорошо формулирует выбор, перед которым так или иначе стоит Украина и стоит Европа. Ну, то есть, Украина стоит перед выбором. Либо, если Соединенные Штаты от нее отворачиваются, и если вдруг Европа от нее отвернется, да, то, конечно же, Украине будет, ну, очень тяжело. В любом случае, то, что Украина до сих пор так успешно, классно держится, противостоит российской агрессии, конечно, в этом все равно большая заслуга и Соединенных Штатов, и Европы, и денег, и оружия, которое Украина получала, и разведданных, и так далее. Большая заслуга. Не главная, все равно главная заслуга – это украинский народ, его стойкость, готовность обстоять до последнего, жертвовать, приносить, да, во имя победы. Но понятно, что заслуга денег и оружия тоже огромна. Да? И если предположить себе, что вдруг вот этот альянс распадается, то тогда да, Украина в этом смысле теряет субъектность. То есть субъектность Украины – это ее альянс с Европой, ну и желательно Соединенными Штатами. И вот сейчас Трамп пытается всеми силами убедить европейцев и Зеленского поставил, ну, именно вот оказаться перед таким выбором. То есть европейцев убеждает, давайте Зеленского поставим перед таким выбором, или, соответственно, сохранение субъектности Украины, сохранение этого альянса, или все, ты остаешься один, и тогда действительно Путин, его угрозы захватить Донбасс любой ценой в любом случае, вот тогда они сбудутся. Потому что понятно, что прямо сейчас при статусе кво, вот эти обещания Путина, что какая разница, мы сами захватим, это вилами по воде писано. Вот они там Покровск захватывают, Купянск захватывают, рапортуют, Зеленский там потом фотографируется. И так может еще и год, и два, и три, и достаточно долго продолжаться. Если Европа, Соединенные Штаты так или иначе сохраняют финансирование Украины, снабжение ее оружием. Но опять же, Соединенные Штаты де-факто, не, точнее, наоборот, формально перестали поддерживать Украину уже оружием. Они продают оружие Европе, Европа, соответственно, отдает его Украине. Вот что происходит сейчас в последний год. И Европа может продолжать это делать и дальше. Более того, я считаю, что будет продолжать, потому что есть американский военно-промышленный комплекс, есть большое давление на Трампа в этом смысле. Поэтому, ну уж, американцы будут с Трампом и без Трампа продолжать заваливать Европу оружием, а Европа, ну я предполагаю, что все-таки здравый смысл там восторжествует, будет снабжать оружием Украину, просто потому что Украина защищает ее от агрессивных планов России. Вот так вот выглядит картинка на сегодняшний момент. Но при этом, повторю, Трамп давит, использует именно эти рычаги давления, что господин Зеленский, давай соглашайся, потому что иначе этот альянс развалится. Есть еще такой момент, что в принципе, вот что бы сейчас не было принято, какой документ бы ни был принят, это все равно будет непонятно что, что можно будет легко нарушать. Вот это тоже, мне кажется, должно быть очевидно. Ну, представь себе, вот Будапештский меморандум уже был принят, в свое время был принят. Казалось бы, гарантии безопасности. В реальности никаких гарантий безопасности не было. Ну, то есть они были объявлены, но они были, не были прописаны юридически, в том смысле, что не был прописан конкретный механизм, что будет, если одна страна нападет, как себя должны вести другие страны. Что непосредственно они должны делать. Обязательств он не нес. Зеленский поэтому сейчас совершенно справедливо, Зеленский, европейские его партнеры настаивают, что такой механизм необходимо прописать. Юридические гарантии должны быть. Украина уже готова в НАТО не вступать, отказаться от этих планов. Но что-то, согласно пятой статье НАТО, быть должно. И вот в этом обновленном плане, о котором ты говоришь, там есть как раз перспектива присутствия развертывания на территории Украины войск, да, европейских, там, американских, польских, британских и так далее. Опять же, это пункт совершенно неприемлемый для Путина. Вот вспоминаем еще и об этом. Но я возвращаюсь к мысли, что что бы сейчас ни написать, да там можно вообще чего угодно написать. Толку от этого, на мой взгляд, в принципе, не будет. Пока есть Путин со своей войной, со своими планами восстановления Советского Союза, с его влиянием, с его мощью, а Путин на это абсолютно, очевидно, заточен на сегодняшний момент. И Россия движется упорно к этой экспансии. Посмотри, что происходит. Путин только что дал поручение, об этом сообщили. Путин только что дал поручение, согласно которому российские губернаторы обязаны заниматься подготовкой к войне, военное положение. Фактически речь идет о вот такой глобальной подготовке страны к большой войне. Это никто особо в России не скрывает. Нам все равно придется воевать с Западом, поэтому давайте готовиться, строить бомбоубежище, воспитывать молодежь. Все это продолжает происходить. И я абсолютно уверен, что какой бы мир, даже если вот произойдет то самое рождественское новогоднее чудо, и нам вынесут бумагу, и улыбнется Зеленский, рядом будет стоять Трамп, и вдруг откуда-то еще подойдет Путин и подпишется, то все равно этот мир будет нарушен. Причем достаточно скоро. Все равно Путин, до тех пор, пока Путин в Кремле, будет найдется какой-то очередной способ. Где-то вдруг обстреляют мирных селян, которые будут где-то там возле российско-украинской границы или на Донбассе проезжать на телеге, запряженной лошадью. Или на УАЗике. Их обстреляют, обвинят этом украинцев. И начнется новая фаза, как только Путин почувствует возможность соответствующую. Поэтому я честно, сейчас пока вот у меня каких-то грандиозных поводов для оптимизма нету. Единственный повод для оптимизма это если Европа, вот в пятницу там европейские лидеры хором объявят, что все, мы готовы выделять по сколько там, по-моему, там по меньше процента получается от своих ВВП, от ВВП Евросоюза на поддержку Украины. Потому что вот это ровно то, что Украине будет достаточно для того, чтобы продолжать защищаться и не пускать Путина дальше. А вот это будет не рождественское чудо, но, по крайней мере, серьезный подарок, который может сделать Европа Украине. Даже не Украине, а на самом деле самой себе. Потому что, повторяю, в интересах Европы, конечно же, сдерживать Путина и не давать ему заключать мир на его условиях.
Ну вот именно вот прямо такие, да, я тоже именно хотела сказать, что это себе фактически подарок, учитывая особенно, что Финляндия, Александр Стуб говорят о том, что, в общем, нужно передвигать войска НАТО ближе к российской границе. Но справедливости ради, все-таки про гарантии безопасности. Два слова хочу сказать. Вот эти вот гарантии безопасности, как США их называют, платиновые гарантии безопасности, и как сообщает политика, американская сторона еще и говорит о том, что нужно Украине скорее принять их, потому что иначе Украина останется вообще без каких бы то ни было гарантий. Якобы есть какие-то ограничения по времени, это не вечное предложение. Но все-таки вот я хочу несколько пунктов зачитать из того, что была опубликована совместная публикация произошла странами коалиции желающих. Вот, собственно говоря, гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей. Оказание Украине существенной и постоянной поддержки с тем, чтобы численность украинской армии в мирное время составляла 800 тысяч человек. Приличная цифра. Создание многонациональных сил Украины под руководством Европы и при поддержке США. Созданные коалиции желающих силы должны будут способствовать восстановлению ВСУ, обеспечению безопасности украинского воздушного пространства и безопасности на море. Дальше. Создание механизма мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и с участием международного сообщества. Дальше. Создание юридически обязывающих гарантий безопасности на случай будущего вооруженного конфликта. И здесь предусматривается прохождение этого текста через американский конгресс. Обязательно, чтобы было все проголосовано, чтобы статус закона можно было придать этому документу, ну, по крайней мере, так как это вот сейчас представляют европейские страны. Ну и дальше инвестиции как раз в восстановление Украины и решительная поддержка вступления Украины в ЕС. Именно в Евросоюз. Ну, то есть такие, действительно, текст очень обнадеживающий. Как-то даже казалось, что вот-вот-вот очень-очень хорошее действительно продвижение, настоящее продвижение. Все это на бумаге записано. Так может поэтому Путин как раз и дал губернаторам вот это вот задание готовиться? Потому что, ну, получается, что фактически вот эти гарантии безопасности, если они приняты будут в этом виде, если они будут через Конгресс пройдут в этом виде, то это фактически же вступление в войну получается, в
Да нет,
случае
Саш,
чего?
на секундочку, вот смотри, это ровно, ты сейчас перечислил вещи, которые я другими словами тоже уже процитировал, но суть сводится к тому, что вот то, что ты сейчас процитировал, это опять же условия прекращения огня, создание юридических гарантий безопасности. А где эти юридические гарантии безопасности? Еще раз, они должны быть прописаны непосредственно. Я считаю, что вот настоящие, что такое настоящий переговор о мире, и настоящее предложение тому же Путину? Это вот предложение уже написанной гарантии безопасности. То есть там прописано, в случае возобновления военных действий со стороны Российской Федерации, да, в случае возобновления по инициативе Российской Федерации, Соединенные Штаты, там, шестой флот выступает и делает то-то, то-то. Британские войска или кто-то там еще совершает залп, заходят туда-то, туда-то, да? То есть вот такие вещи должны быть прописаны. Что именно будет происходить? А не просто мирное соглашение предусматривает создание гарантии безопасности. То есть сейчас Украина выводит свои войска из Донбасса, Россия управляет Донбассом, а в это время где-то кто-то там начинает придумывать гарантии безопасности, которые еще неизвестно, когда будут юридически оформлены, если вообще будут. Пока мы, как ты говоришь, имеем на бумаге только вот это. Это протокол о намерениях. Это никакой не проект конкретных гарантий безопасности, конкретного договора. И то же самое касается вот этого пункта о, вот ты сама сейчас цитировала, будут мониторить, будут, значит, гарантировать, обеспечить соблюдение. А как именно? Что это будут за силы? А где они будут находиться? Они будут из своих стран гарантировать? Или они будут дислоцированы на территории Украины, там-то, там-то? В каком количестве? Что это будут за силы? О чем мы говорим? Вот этих всех деталей нету, есть пока, повторяю, только протокол о намерениях. Важный момент, потому что нет-нет, и после наших с тобой эфиров, и после моих обязательно напишут, и там отдельно Саша Плющева, я знаю, такую пишут, я вижу тоже в комментах, что типа, а вы что? Вы к чему призываете? Вы что, за продолжение войны, типа? Да уж лучше давайте заключим мир на любых условиях, главное, чтобы перестали погибать люди. Просто я поделюсь еще раз своей позицией. Во-первых, естественно, я вообще никто, звать меня никак для того, чтобы советовать украинцам, как, на каких условиях заключать мир. Это их дело. Это дело украинцев. Да? Я, как политический обозреватель, просто моя задача проанализировать то, что есть, и подумать о возможных последствиях того, что может произойти, если произойдет вот то-то, то-то. Если пойдет дождь, то будет мокро. Да? А если дождя не пойдет, то, вероятно, будет солнце, и тогда можно будет загорать. Вот примерно в чем заключается там работа политобозревателя. Я немножко упрощаю, тем не менее. И поэтому сейчас вопрос вот ровно в этом. Вопрос в том, что если не будет прописано четких гарантий безопасности, четких условиях мира, то будут созданы условия для скорейшего нарушения этих гарантий безопасности, не созданных. Если бы мы имели стопроцентную гарантию, что после заключения мирного договора Владимир Владимирович Путин, значит, отправится вместе с господином Рогозиным, сядет в самолет, полетит на мыс Канаверал, там их встретит их друг Илон Маск. Значит, они вместе сядут в некий корабль космический и отправятся на Марс, например, да,
Я бы даже предложила на Венеру.
или на Венеру, или на планету под названием маленькую, да, Европа, которая, говорят, очень похожа на Землю, или еще куда-то. Вот в этом случае можно было бы говорить, слушайте, да, действительно, давайте любой ценой, неважно, там, окей, я думаю, что в этом случае и народ Украины быстро бы проголосовал, и Зеленский, вот просто за то, чтобы как угодно, на любых условиях, прекращая огонь и все. То есть, если бы Путин дематериализовался, исчез, или если бы с ним произошла волшебная трансформация, не знаю, кто-то ему сделал укол, и он вдруг вот встал, проснулся другим человеком и сказал, да, действительно, что ж мы натворили, никогда больше. Но это все разговоры для бедных, это все сказки как раз, они даже не рождественские. И это все про чудеса, каких не бывает. Совершенно понятно, что гарантии Путина, вот вся история Путина у власти, вся история внешней политики России говорит о том, что гарантии России, обещания, документы, которые она подписывала, ничего не стоят вообще. Ну, просто потому, что она их не соблюдает. И поэтому на месте украинцев и на месте европейцев, и на месте американцев, ну, конечно же, было бы проявлением просто ну, чудовищной наивности поверить сейчас, что вот если отдать Путину там Донбасс и выполнить его условия такие-то, 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 то после этого все прекрасно, мир, дружба, жвачка, восстановить Россию во всех правах на международной арене, создать одну новую организацию под названием Core Five, да, ключевая пятерка в составе Соединенных Штатов, России, Китая, Индии и Японии. Япония пока неизвестно, что по этому поводу думает, но тем не менее. Значит, как альтернативу G7. И все хорошо, и все будет, и мир заживет, в общем, как будто никогда не воевали. Но, к сожалению, так все-таки не бывает. Как минимум, надо иметь в виду, что опасность есть. И я, еще раз, украинцев понимаю очень хорошо. Опросы общественного мнения, причем самые разные, и проводимые, значит, украинцами, и проводимые вот только что, я сейчас просто вылетел у меня из головы, как же называлась эта социологическая организация, которая проводила опрос, там американские, причем проводили опрос организация по инициативе как раз Трампа и всего вот этого пророссийского лобби, чтобы понять истинное настроение украинцев. 75% украинцев против сдачи Донбасса. Ну, то есть это настроение украинского общества. И это тоже, наверное, имеет смысл принимать во внимание. Когда Трамп сказал недавно, это что же была чудесная социология по-трамповски, он сказал, что 82% украинцев за прекращение войны, ну, он не добавил, но подразумевалось, типа, да на любых условиях, лишь бы просто прекратить войну. Откуда он брал эти цифры, неизвестно. Но тут же были опубликованы цифры социологических опросов, в которых вопрос формулировался. Это очень важный момент, как формулируется вопрос при социологии, да? Так что, типа, вот есть вариант, что война будет закончена при там, сдаче Донбасса, 100% перестанут гибнуть люди, значит, это не будет нарушено, это выгодно, это хорошо, здорово, Украина получит огромные деньги, будет восстановлена, вот все счастливы просто. И вы за это или против? И вопрос, соответственно, второй. В противном случае война продолжится. Не факт, что Украина в этой войне победит. Вполне возможно, что она будет разгромлена, потеряет поддержку Соединенных Штатов Европы. И все равно, даже при такой формулировке первого и второго вопросов, большинство высказалось против того, чтобы отдавать России Донбасс, подписывать на условиях Путина мир. Это тоже необходимо понимать. Зеленский не сможет перескочить через такие настроения собственного народа. Поэтому, повторяю то, с чего начал, вот нынешний, на сегодняшний момент результат переговоров, он пока ни о чем. Как бы нам с тобой и всем остальным не хотелось бы верить в рождественское чудо.
Ну, вот это действительно причина в основном в том, что, в общем-то, Россия все отвергает. Ведь не только нарушает, но и отвергает сразу. Рябков дал большое интервью ABC News. Он там рассказал, что Россия не пойдет на компромисс по, как он выразился, пяти субъектам, ссылаясь на Конституцию России. В общем-то, и рассказал, как там проходили референдумы, как люди проголосовали, как они хотели независимости и так далее. И одновременно Фридрих Мерц предложил рождественское перемирие. Казалось бы, было и пасхальное перемирие, вот это все было, да и даже худо-бедно с российской стороны что-то соблюдалось, хотя продолжал, тем не менее, продолжались активные действия, не так активно просто, как это шло все это время. Владимир Зеленский поддержал инициативу, хотя бы рождественское перемирие, но Кремль ответил жестким отказом. Песков сказал, что Россия не хочет перемирия, чтобы дать передышку Украине. Почему даже, вот, ну, казалось бы, ну, это довольно-таки выигрышная позиция даже в глазах Трампа того же, даже в глазах всех. Ну, рождественское перемирие, ну, как это, вот, вот даже это Россия отвергает. Как такое может быть?
Саш, да не казалось бы, нет никакой выгоды. Путин чувствует себя сейчас царем горы. Путин чувствует себя человеком, который научился управлять самим Трампом. Путин чувствует себя просто, вот у него руки развязаны, делает, что хочет. Вот эта давняя поговорка части путинской элиты, а в конце нам повезет, и у Путина же долгое время была кличка Фартовый, да? Сейчас опять снова ее вспомнили, стали, значит, употреблять, что типа ему везет. Вот он пришел к власти, тут цены на нефть как рванули вверх, ельцинские реформы, как бы к ним ни относиться, но экономические реформы сработали, создали предпосылки для функционирования экономики, цены на нефть, на энергоносители рванули вверх. И вот это все случилось в начале срока Путина, доходы народа пошли вверх и так далее, да? То одно, то другое, казалось бы, вот уже все, тут раз, вот Путину опять везет, происходит то один кризис, то другой кризис. Сейчас тоже, казалось бы, там все, началась война, экономика пошла вниз, а тут, значит, Дональд Трамп приходит в Соединенные Штаты к власти и, да, действительно, там меняет, нравится это кому-то или не нравится, по собственной воле, не по собственной воле, но в любом случае начинает работать на путинское представление о мире, который управляется не по каким-то принципам, да, а не определяется там борьбой автократии и демократии, например, да, а вот просто все, мир делится по принципу там закона джунглей. И это, конечно же, очень выгодно Путину. И сейчас Путин ощущает себя абсолютным триумфатором. С одной стороны, ему там генералы докладывают об успехах на фронте, интернет Путин лично, насколько известно, там не листает. Фотографии с Зеленским в Купинске ему вряд ли на глаза попадаются. Переписку военкоров он тоже, скорее всего, не читает. Вот есть у него рапорты генералов о том, что все чудесно. Рапорты региональных всяких руководителей, этих местных князьков, которые говорят, что да, мы готовимся, мобилизуем, мы готовы к большой войне, если надо. Значит, вот это картина мира для Путина. При этом, с точки зрения внешней политики, еще раз, к нему приезжает зять Трампа, смотрит ему там чуть ли не в рот, Уитков, Путин им диктует условия, и Трамп, ну, на следующий же день буквально начинает говорить вот практически языком Путина. Давить на европейцев, давить на Зеленского. Тут же Соединенные Штаты публикуют концепцию национальной безопасности, новую, которая противоречит концепции национальной безопасности, принятой Трампом уже в 2017 году, не говоря уже там о концепции национальной безопасности Байдена 2022 года. То есть все внешние обстоятельства работают на Путина. Тут же идет утечка о том, что в Конгресс Соединенных Штатов значит, предложен законопроект о выходе Соединенных Штатов из НАТО. Тут же Путину на стол ложатся утечки о том, что вот Соединенные Штаты действительно, как того Путин и хотел, готовы создавать этот Core 5, альтернативу G7. То есть, опять же, надо понимать, что Путин пользуется, все-таки я не считаю, что его надо недооценивать, думаю, что он вообще там ничего не знает, что происходит. Знает, но тем не менее, как любой там руководитель, ну, большинство российских, как минимум, руководителей царей, предпочитает обращать внимание на ту информацию, которая соответствует его представлениям о прекрасном. Вот он считает, что у него есть миссия сделать Россию фактически главной движущей силой планеты Земля. И он идет в этом направлении. И он собирает все факты, которые свидетельствуют об успехе этой миссии. И сейчас он в том положении, когда миссия абсолютно успешна. Идеальный момент. Кто знает, что там будет в Соединенных Штатах после Трампа? Какой будет следующий президент? Даже если это будет условный Джей Ди Венс. А может быть не Джей Ди Венс, а может это Трубио, а может вообще демократ. Что будет в следующем году, неизвестно. Позиция Трампа, рейтинг Трампа падает. Демократы одерживают победу за победой на мэрских, губернаторских выборах. Посмотрел, что в Майами произошло впервые за долгое время, да? Демократ побеждает. Ну, то есть, совершенно очевидно, что если тенденция сохранится, то демократы в следующем году просто на голову разбивают республиканцев на промежуточных выборах, а это уже, ну, совершенно другая политическая картина в Соединенных Штатах. Это другой конгресс, это усиление позиций и демократов, и умеренных республиканцев. А может, Трамп вообще не доживет до конца своего срока в политическом смысле? Потому что действительно не исключено и процедуры там импичменты, уголовные дела, все это еще может очень серьезно выстрелить. Политическая борьба в Соединенных Штатах обостряется. И Путин это все понимает. Поэтому сегодняшний момент для него самый лучший, для того, чтобы показать меня, не заставить, не нагнуть, невозможно. Я иду своим путем. Или как я сказал, или никак. Все. Или мир на моих условиях, или ни на каких. Я готов продолжать войну сколько хочу, а вы готовы? И у Трампа здесь, конечно, повторю, безвыходная ситуация. Он действительно очень хотел подарок. Трамп тоже, как и Путин, Путин любит даты, Путин любит символы. Трамп тоже любит даты, любит символы. Трамп хочет, конечно, хотел и ко дню благодарения сначала подарок, и теперь к Рождеству подарок, хотя бы перемирие на Рождество, там Новый год, я не знаю, что он дальше захочет, он дальше будет просить у Путина хоть на что-то пойти до, соответственно, 20 января, например, до годовщины своего пребывания в офисе, принесения присяги. Ну, то есть, все это у него не получается пока. И, повторяю, вот этот разговор, может, он звучал в реальности, может, он звучит в переписке, может, он звучит на уровне вибраций каких-то вселенских, но разговор этот ровно такой, что «Дональд, все, не надо, не надо никаких промежуточных мер. Мы с тобой решили, как мы будем давить на Зеленского. Давай продолжать, давай придерживаться этого. У нас есть вот все, мы пошли тебе навстречу, мы обозначили наши красные линии». Путин действительно уверен, что он пошел навстречу просто вот настолько далеко, насколько это возможно. Он правда в этом уверен. И он правда уверен в том, что еще чуть-чуть, и мы Донбасс завоюем. Поэтому ситуация здесь, повторяю, безвыходная. То, что они не согласны на рождественское перемирие, ну, еще раз обсуждать, почему, бесполезно. И даже те рождественские перемирия, которые уже были за эти почти 4 года, они тоже ничем не увенчались. Потом, опять же, извини, если мы вспоминаем символы, давай не забывать о том, что 12 января, по-моему, 12, но можно уточнить, продолжительность войны в Украине превысит продолжительность Великой Отечественной войны, которую вел советский народ против немецких фашистских захватчиков. И это, ну, просто тоже эта дата сейчас мало кто старается о ней в России вспоминать, но опять же, нет-нет, и военкор какую вспомнит, да. И нет-нет, вот тут только что опубликовано же видео, где Нагиев, абсолютно инкорпорированный в российскую там творческую элиту, во всю эту тусовку эстрадную чел, да. И вот Нагиев, ему там задают вопрос, девочка какая-то, какие авантюры произошли в вашей жизни там за этот год. И Нагиев совершенно, ну, в данном случае молодец, отвечает, смотрит на нее и говорит: ты меня спрашиваешь, четвертый год войны заканчивается, а ты меня спрашиваешь, какие авантюры произошли в моей жизни. И он говорит: войны. Он прям акцентирует на слове война, внимание. Это тоже отражение настроений. Действительно, 4 года. И для Путина, Путин это все равно понимает. И для него это, конечно, очень раздражающий фактор. Поэтому Путин сейчас вовсю требует, чтобы, да, вот сейчас, мир на моих условиях, Трамп, если хочешь, это и в твоих, и в моих интересах. Ты хочешь там до Нового года, до Рождества, я хочу вот до этого, чтобы не было у меня еще и такой даты. И дальше он будет объявлять, Путин, типа, я объявляю это у себя как победа. Навяжу представление там людям о том, что даже демилитаризованная зона – это наша победа. Ну, короче, вот это все. Но никаких полумер в виде там, нет, давай мы сейчас тоже отведем войска, вот на это Путин не пойдет. Да и все вот те пункты, которые сейчас даже в этом виде, которые ты процитировала, они тоже для Москвы неприемлемы. Тоже для Москвы не приемлемы. Поэтому, еще раз, на месте господ европейцев, я бы, конечно, сейчас, глядя на вот эту настойчивость Путина, несгибаемость, это она свидетельствует тут тоже. В каждом, как говорят американцы, да, облаке есть своя серебряная линия, своя серебряная полосочка. Но, грубо говоря, нет худа без добра. Здесь очень сложно, конечно, искать добро вот во всем этом худе, которое уже 4 года происходит, унося там сотни тысяч жизней. Но если говорить про вот эти переговоры конкретно, про несговорчивость Путина, твердолобость, упрямство, то плюс в этом есть для Европы. Это для Европы очередное доказательство, что нет, этот не готов идти навстречу. Посмотри на Лукашенко. Вот сейчас многие сравнивают с Лукашенко, договорились. Лукашенко освободил политзеков, готов освободить сейчас еще 1000, по, согласно утечкам из Госдепа. Значит, переговоры продолжают идти в обмен на снятие санкций, частичное, там, калий, не калий. Вот сидит диктатор, который готов за экономическую выгоду, то есть, грубо говоря, за деньги, отпустить заключенных. Путин, которому предлагают куда более выгодные условия экономические, там осваивать вместе, не знаю, Россию, Арктику, снять санкции, вернуть мировую экономику, ему это все нафиг не надо. Он не про это. Он про мировое господство. Нам нужен мир. Про великую историческую миссию, ради которой Путин в этом смысле это огромная ошибка Трампа считать, что Путин про деньги. Путин вот про величие, про место в истории, про роль Ивана Грозного, Сталина, Петра Первого, чтобы всех их переплюнуть, чтобы весь мир поставить в известную позицию. Вот про это Путин. И он чувствует, что он это может сделать. Повторяю, европейцы, глядя на это и понимая, про что на самом деле Путин, вот они сейчас просто должны собраться, хором сказать: «Сори, Украина, прости нас, что мы 20 лет занимались умиротворением агрессора». Действительно, почти 20 лет, там, с момента еще там, Грузии, да, Мюнхенской речи Путина. Мы все думали, что с ним можно договориться, мы все думали, что он эволюционирует, этот режим, мы все думали, что или он сам эволюционирует, или там что-то внутри произойдет. Но сейчас мы поняли, что нет, ничего не произошло, мы занимались умиротворением Путина. Безусловно. Опять же, Трамп, конечно же, занимается умиротворением Путина. Это аксиома, это просто написано огромными буквами там у него на лбу. Да, я конкретно в том числе очень по-прежнему там надеялся, что Трамп в какой-то момент все равно опомнится или там втихаря занимаясь умиротворением, в один прекрасный момент возьмет и нанесет Путину там серьезный удар. По сей момент можно договориться, можно надеяться, что а вдруг Трамп там с Лукашенко договорится, и однажды Лукашенко сдаст Путина. Ну, то есть можно надеяться, всегда остается какая-то вероятность, но, тем не менее, да, у Трампа написано умиротворение Путина на лице, на лбу. Но, тем не менее, то же самое написано на лбах практически всех лидеров европейских государств. Та же Ангела Меркель, которая сейчас говорит о том, что ах-ах-ах, я вот знала, Путин он такой. Но тем не менее, газовые контракты кто подписывал? Да? И Германия, и Франция, И, да, собственно говоря, вся Европа по сей день все равно продолжает финансировать войну в Украине, так или иначе, не отказываясь от экономического сотрудничества с Россией по энергоносителям. Поэтому надежда только на то, что Европа сейчас наконец-таки все-таки так встряхнется, скажет, да, окей, мы сделали кучу ошибок, но сейчас 1% нашего ВВП Евросоюза мы готовы выделять на помощь Украине. И вот только такие вещи, они способны, ну, когда Путин видит другую силу, которая действительно мобилизовалась, которая обещает бросить ему вызов, вот в этот момент он может задуматься и подумать все-таки, а что ему выгоднее. Только это может поколебать его уверенность в безнаказанности и в том, что все у него сейчас получается.
И все-таки от новостей про как раз переговоры к новости сегодняшней и новости трагической. В подмосковной школе, а именно в Одинцово, девятиклассник устроил резню, он убил младшеклассника, опубликовано большое видео, как он двигался по школе, и известно сейчас, что, по крайней мере, сейчас по этому видео делается вывод, что он собирался убить учителя. Он опубликовал манифест большой. И сейчас по информации различной он и всячески восхвалял в том числе Дилана Руфа, одного из террористов, американского сторонника превосходства белой расы. Он, собственно говоря, в Чарльстоне устроил массовое убийство в 2015 году. Так вот, собственно говоря, тот, кто устроил резню сегодня в Одинцово, он про него писал, он его цитировал, также он восхищался еще и новозеландским террористом Бренноном Тарантом, он вел всячески, постоянно поздравлял их с днями рождения и так далее, и так далее. Ну, в общем, всячески это все описывается, больше и больше информации приходит. И сейчас мы знаем, что еще и у него, он использовал лозунг «No lives matter». «No lives matter» это не какое-то официальное политическое движение, не такое распространенное, как Black Lives Matter. Это такая, скорее, провокация. Частично она была в какой-то момент саркастическая, ну, потому что она высмеивала, собственно говоря, такие движения, как BLM, такой, ну, якобы, что вот такая лозунговая политика, она, ну, на самом деле театральная, она лицемерная, она даже корпоративная, то есть это все как-то все равно имеет некий центр. Есть и часть вот эта экстремистская этого лозунга «No lives matter» и вот этого движения. Это оправдание насилия, абсолютно. Оправдание насилия по отношению к любым людям, полный отказ от моральных ограничений, это полная апатия всегда, это призыв к апатии по отношению к гибели мирных жителей. Ну и, соответственно, вот такое абсолютно экстремистская история. Ну, в общем, действительно, использование этого лозунга, в том числе «No lives matter», «Никакие жизни не важны». То есть это в противовес «Black lives matter» или «All lives matter». То есть все жизни важны или жизни темнокожих важны. Ну, учитывая, что всячески я предполагаю, как это будет использоваться российской пропагандой, конечно, безусловно, это наверняка будет раздуваться, американский след и так далее, и так далее. Но в целом мы же видим, что влияние на весь мир оказывают, получается, те радикальные некие экстремистские движения и люди, которые, пользуясь второй поправкой, пользуясь свободным ношением оружия в США, действительно периодически, к сожалению, очень часто устраивают стрельбу в американских университетах и в американских школах. Почему мы видим вот эту связь и восхищение какими-то людьми, как раз из США, казалось бы, ну вот, которые при этом все это устраивают?
Саш, ну смотри, восхищение США мы видим просто потому, что Россия, к великому сожалению, моему, как человеку, родившемуся и выросшему, и сделавшему карьеру в России, Россия в большинстве своем по-прежнему является в этом смысле, при всех противоречиях, она все равно является 51-м, там, 52-м, 53-м штатом. И события в Штатах по-прежнему обсуждаются депутатами, политиками, телеведущими везде. То есть Штаты в этом смысле продолжают оставаться трендсеттером для всего мира, в том числе для России. Даже те Штаты, которые мы имеем сейчас. Да? И это первое, то есть никуда не делось вот это трендсеттерство Соединенных Штатов в самых разных сферах, от технологий до шутингов и до преступлений, до школьных убийств. Только что, буквально несколько дней назад, в Брауновском университете, в университете Лиги Плюща, одном из самых элитных из элитных, произошло очередное убийство, очередной шутинг, два человека убито, по-моему, 16, нет, 9 ранено. И это произошло, как бы осталось немножко в тени, потому что на следующий день произошла трагедия во время Хануки в Австралии, массовое убийство, да. Поэтому про Брауновский университет уже мало кто и вспоминал. Но в Штатах шутинги продолжаются. Кстати, в этом году количество немножко снизилось по сравнению с прошлым. На сегодняшний момент только 400 шутингов за год. По сравнению с 600, как правило, 600 в последние годы была средняя цифра шутингов. Так вот, я у себя на канале, кстати, сделал отдельный, ну, просто разговор, отдельный стрим в это воскресенье, как раз по поводу оружия в Штатах, проблемы оружия, вторая поправка, за, против, аргументы в одну сторону, в другую сторону. Никто не будет отменять вторую поправку, не в обозримом будущем, я думаю, что вообще никогда ее на самом деле не отменят. Возможны ограничения, конечно же, на оборот оружия, но опять же напоминаем, что Штаты – это федерация. И, например, принять такие законы, как в Австралии, которые были приняты в конце 90-х, тоже после серии шутингов, которые обязали все австралийские штаты следовать одной процедуре, одному законодательству применительно к торговле, производству и торговле оружием, то в Штатах это невозможно. Не может быть вообще национального акта, который обязует все штаты вести себя одинаково, там, допустим, не продавать оружие и т.д. и т.п. Поэтому это никуда не денется. Что касается конкретной там связи между вот этим, вот этой трагедией и тем, что происходит в Штатах, я бы все-таки уже не сравнивал, а я считаю, что то, что происходит. Ну, во-первых, даже когда я был подростком, даже в середине 80-х, были случаи, когда у нас даже были, где я учился, там, в Орле, Питере, были случаи, когда ученики пытались что-то такое сделать. Бывали случаи, когда ученики убивали одноклассников. Ну, не так это афишировалось. Но, конечно же, вот пример масштабных, вот таких прямо, я сейчас все возьму, у меня есть примеры из Соединенных Штатов. Такого не было, потому что таких примеров особо не было. Сейчас, с одной стороны, примеры, с другой стороны, посмотри, возвращаются ветераны СВО, рассказывают кучу замечательных историй про то, что они делали там с людьми. Ценность человеческой жизни снова падает. Это удивительная история. С одной стороны, ценность человеческой жизни к 21 веку выросла. То есть совершенно стало, ну, люди уже меньше умирают от голода, там, от болезней, да, о детях больше мы все заботимся. Поэтому, с одной стороны, ценность человеческой жизни выросла. С другой стороны, конкретно в России она падает. И за последние 4 года она упала ниже плинтуса. И поэтому в сочетании со всеми новостями, которые вот такие ребята получают из Америки, из Австралии, и самое главное, видя, что происходит вокруг, вот эта война, я думаю, что все это вместе и работает на то, что у все большего количества людей сносит крышу. И у людей, вернувшихся с войны, и у мирных жителей, и в том числе молодых ребят, типа этого подростка. Я, вот, видит Бог, точно не хотел бы заканчивать на таких печальных, трагических нотках, да. Опять же, там, знаешь, можно еще много чего вспомнить из неприятного, произошедшего в последние дни. И тот же Трамп, который написал совершенно чудовищный по интонациям, по лексике пост, да, посвященный, ну, совершенно грандиозной трагедии, там, убийству режиссера, его жены, их сыном, да, многочисленные живые ранения. И Трамп и там умудрился, значит, проявить себя, ну, абсолютно лишенным эмпатии нарциссом. И это
Стас,
для этого...
прости, прости. Мне
Да.
кажется, что если это не процитировать, могут не поверить. Можно я
Давай.
процитирую прямо
Давай,
этот
давай.
пост? Вчера вечером в Голливуде произошло очень печальное событие. Роб Райнер, мучившийся и боровшийся, когда-то очень талантливый кинорежиссер и звезда комедии, скончался вместе со своей женой Мишель, по сообщениям, из-за гнева, который он вызвал у многих своим неуступчивым и неизлечимым страданием от болезни, известной как синдром ненависти Трампу, иногда называемый TDS, Trump Derangement Syndrome. Он был известен тем, что сводил людей с ума своей яростной одержимостью президентом Дональдом Трампом. Причем его явная паранойя достигла новых высот, когда администрация Трампа превзошла все цели и ожидания величия и наступил золотой век Америки, возможно, такой, как никогда прежде. Пусть Роб и Мишель покоятся с миром.
Ну, короче, понятно, что Трамп себя закапывает все глубже и глубже. Я, опять же, лично знаю американцев, республиканцев, за него голосовавших, которые, ну, просто уже стесняются вспоминать о том, что они за него голосовали, пресекают любые разговоры, там начинаешь иногда так подшучивать, ну и чё, и как там, ну, там, типа, чё ты, слушай, всякое бывает, ну да, не оправдал ожиданий, вот это все. И, конечно, особенно после этого текста, там, я просто не знаю ни одного человека, который бы сказал: «О, молодец, как же он классно написал, отозвался». Да? Нет таких. Аргумент уже переводится ровно в сторону того, что, ну да, вот он такое, и дальше следует, как правило, там очень некрасивые слова, но типа дальше кто-то так, типа, это все равно лучше, чем демократы. Вот примерно так. И вообще вы не понимаете, это все слова, а вот дела. И вот люди пишут даже в Facebook, сейчас какая разница, зато он войну, значит, Израиля с Газой остановил.
А я...
Зато он Азербайджан с Арменией помирил, да? И здесь, извини, я просто хочу сказать, что, понимаешь, вот есть, ну, не знаю, есть, например, навоз, да? Ужасно неприятная субстанция. Но вот люди научились эту неприятную субстанцию использовать для удобрений и для того, чтобы, в общем, сеять, сжать и собирать хороший урожай. Есть алкоголь, который вообще-то яд. Да, ну так, яд. Но, тем не менее, люди научились использовать его, чтобы в том числе получать удовольствие. Да? Есть разные политические лидеры того же Сталина, да, уж на что кровопийца, безумец, параноик и так далее, но в какой-то момент те же Рузвельт и Черчилль научились использовать его в своих интересах, в совместной борьбе с нацизмом, который они считали еще большим злом на тот момент, как минимум, да. И совершенно понятно, что на сегодняшний момент вот у Трампа все равно была, есть достаточно атомная энергия. Вопрос, куда и как ее использовать. Вот удалось ее использовать, в том числе и Нетаньяху, в том числе и американскому истеблишменту, в определенный момент для решения вопросов, связанных с миром в Газе или до этого с бомбежкой иранских объектов. Да, получилось. Отлично. Это хорошие результаты. Удалось использовать нарциссизм, эгоцентризм Трампа с тем, чтобы добиться мира между Азербайджаном и Арменией. Да, и это здорово, и опять же классно, и потрясающе. Но на сегодняшний момент, конечно же, есть только один человек, который научился по полной программе использовать Трампа. Это Путин. А больше пока вот эту энергию Трампа все-таки все остальные, ну, могут использовать время от времени, там где-то в чем-то, но глобально никто. И сам Трамп, ну, это он, то есть здесь вот он такой. Такого президента выбрали американцы. С этим президентом, если ничего не случится, жить еще вообще-то на секундочку 3 года. Поэтому думать надо сейчас. Ну, то есть я не собираюсь советовать там демократам, о чем им надо думать в Америке. Пусть сами думают и сами решают. Но всем остальным людям, мне кажется, имеет смысл, опять же, стараться думать о том, как можно использовать вот эти качества Трампа, в том числе вот те отвратительные качества, которые проявились в этом письме, для того, чтобы ядерную энергию в мирных целях. А именно, вот как использовать его нарциссизм, склонность к, соответственно, самолюбованию любой ценой просто, для того, чтобы все-таки он понял, какую угрозу для него лично представляет Путин, что он Трамп оказался в путинской паутине, и что, если он дальше продолжит свою деятельность вот в этой барахтане, в этой паутине, то закончится это просто самыми ужасными для Трампа политическими и не только, возможно, последствиями. Вот, наверное, стоит думать об этом. Ну, а еще раз, я знаю, конечно же, демократов, которые, вот, пожалуйста, возьми сенатора Марка Келли, например, очень, кстати, сильного политика, астронавта в прошлом, ветерана бури в пустыне, который с Трампом вступил сейчас в прямой конфликт. И это, кстати, первый случай вообще, когда демократ, кто-то из видных демократов, из известных демократов, вот просто публично заявил, что да, я в ближайшие годы буду бороться с Дональдом Трампом и там не пожалею себя и своей жизни на то, чтобы ему противостоять. Это заявил Келли. Посмотрим сейчас, что будут заявлять другие демократы. Может быть, не только демократы. Но совершенно понятно, что главные, вот наиболее такие решающие события этого года, они происходят сейчас под занавес этого года. И да, действительно, вот судьба сделки по Украине, велика вероятность, что если кому-то еще там непонятно, чем все это закончится, там ничем, да, что именно сейчас наступит та развязка, после которой либо Путин психанет, либо Трамп психанет, либо эти двое останутся, значит, со своим альянсом, а Европа начнет поддерживать Украину по полной программе. Я не вижу других вариантов, если честно.
Ну, будем рассматривать, какие другие варианты еще будут вместе со Станиславом Кучером. Прошу всех поставить лайк и подписаться на Breakfast Show, подписаться обязательно на YouTube-канал, телеграм-канал Станислава Кучера. И надеюсь, что мы с ним увидимся в
Я
самое
тоже,
ближайшее
Саш,
время.
кстати, да, я, кстати, Саш, тоже надеюсь, что я, честно, вот у меня, учитывая то, что мы с тобой сегодня обсуждали, мне сложно даже просить зрителей именно лайки ставить, потому что, ну, чему ставить лайки? Все, что мы обсуждали, это не очень приятно. Но при этом я надеюсь, правда, что вот если мы с тобой через 2 недели снова увидимся, это как раз будет, по-моему, число 30-е там, что ли, да? Если вдруг мы вот предновогодние не увидимся, то мы сможем уже и проинформировать наших зрителей о более симпатичных новостях, и развлечь разговорами на более приятные рождественско-новогодние темы.
Ну, единственное, что вот я еще хочу сказать напоследок уже, потому что ты упомянул все-таки то, что произошло на пляже Бонди в Сиднее, теракт во время празднования Хануки, когда двое человек открыли огонь по толпе, 16 человек погибли, десятки получили ранения, среди жертв 10-летняя девочка и 87-летний мужчина, который пережил Холокост. Это теракт произошел, и этот теракт пытались остановить несколько человек. Во-первых, семейная пара, выходцы из Советского Союза, еще они уехали еще в советские времена, они пытались остановить террористов, когда они только-только вышли из машины. Один мужчина бросал камни в террористов, чем отвлек их от стрельбы и сам погиб при этом. И в итоге мужчина, который вырвал оружие у террористов, он обезоружил террористов, сам был ранен при этом. Владелец фруктовой лавки, 43-летний Ахмед Аль-Ахмед, вот он отец двоих детей, и он сейчас находится в больнице, ему уже пожертвовали более миллиона долларов, и один из самых крупных жертвователей, 100 тысяч долларов пожертвовал миллиардер Билл Экман, он сторонник сейчас Дональда Трампа, хотя в 2021 году, напомню, он призывал Дональда Трампа уйти вообще, и это ни в коем случае не требовать пересчета голосов и так далее, никакого не было, никаких украденных выборов и так далее. Но, в общем, в любом случае, вот этот мужчина, обезоруживший террориста в Сиднее, он вот сейчас продолжаются еще, ему пожертвования идут, и, конечно, будем следить за всем, что происходит. Стас, спасибо
Мне кажется, это,
большое.
извини, вот этот
Да.
Ахмед, Аль-Ахмед, это как раз пример того самого света и той самой хорошей новости, которая на самом деле должна вдохновлять каждого. Потому что, ну, судя по имени все-таки и уже по информации, которая доступна, этот человек, ну, скажем так, принадлежит к той культуре, которую принято ассоциировать как раз с неприятием иудеев, да, и с антисемитизмом. И вот лишний раз мы видим, что есть разные Ахмеды, безусловно. Но самое главное, что мы видим, что есть землянин, который, несмотря на то, что никогда раньше не держал в руках оружие, оказался настолько смел и храбр, кто бы из нас мог в этой ситуации взять, не побояться, подойти, забрать оружие, напасть на этого человека, да? Невысокий, там, полненький, да, не спортсмен, не спецназовец, но нашел в себе силы, и мне кажется, это вот тот самый пример, на который сейчас нужно смотреть и вдохновляться. И понимаешь, что даже в самой тяжелой ситуации, в самой тяжелой ситуации, в самой неожиданной, самой ужасной, которая только может быть, там, пляж, празднование, Ханука, да, вот всегда может найтись человек, который спасет остальных. И вот в этом, наверное, вот эта надежда на то, что и сейчас найдутся люди, которые все-таки сумеют изменить ход всего, что происходит, переговоров в том числе, да, к лучшему. И, конечно, нам остается только надеяться, в
Так,
следующем году изменить этот мир к лучшему.
Стас, спасибо большое. Уже даже интернет не выдерживает. Не только стул, но и интернет. Поставьте еще раз, пожалуйста, лайк, если вы этого не сделали. Это я ко всем зрителям обращаюсь. И до встречи со Станиславом Кучером.
Пока-пока.
И я напоминаю, что завтра обязательно приходите на Breakfast Show, конечно же. Ну, собственно, уже даже меньше, чем через 12 часов, потому что мы засиделись сегодня со Стасом Кучером, давно не виделись, ну, вот хотелось побольше поговорить, и надеюсь, увидимся с ним, действительно, обсуждая какие-то приятные, хорошие новости. Очень хочется в это верить. Может быть, действительно, после переговоров в Майами что-то будет. Спасибо всем большое. До встречи. Пока.